Все джедаи в сборе, да. Вот, поэтому есть смысл.
Не слышно, как мы машем, но мы машем.
А, так, хорошо. Вот вопрос первый к Вадиму. Вадим, вот вы же служили в советской армии, да?
В советской армии нет, я в погранвойсках служил.
Это отдельная категория, да.
Ну, в вооруженных силах, да.
Вот насколько я... Насколько говорит Википедия, вы там научились играть на басу.
Ну, я не то чтобы научился, просто я играл на гитаре и до армии. Просто в армии мне пришлось узкую такую специализацию бас-гитариста освоить, чтобы оставшуюся часть службы провести не в Карельской тайге, а в ансамбле песни и пляски пограничного округа. Поэтому я сделался басистом.
Вот был у меня такой случай. Друг трубач, флейтист он был. Послали его в армию служить. Он говорит: я, говорит, человек полезный, я умею на флейте играть. Говорит: нет, ты умеешь играть на трубе. И с тех пор он действительно стал играть. Да, и действительно он стал играть на трубе. А вот расскажите, пожалуйста, про антиармию. Для чего она создавалась и для кого?
Ну, как бы она, нельзя сказать, что она создавалась. Процесс этот не завершен, и он, в принципе, не должен быть завершен. Антиармия должна постоянно прогрессировать и увеличиваться, то есть должны примыкать новые участники к ней. В этом суть любого, в общем-то, позитивного движения, особенно антивоенного, потому что пока это достаточно ограниченный круг. Но мы посчитали, что вот рок-музыканты — это как раз такой социальный авангард, что ли, который может инициировать такую тему. Она одновременно и социальная, и одновременно она как бы культурная, касается музыки, рок-музыки. И что такой подъем как бы творческой активности из рок-среды, он может помочь подняться вообще антивоенному движению в стране и в мире.
Сергей, вот к вам тот же вопрос. Служили в армии?
Да, просто в отличие от
я
Вадима.
Нет, просто дело в том, что я вырос в семье военнослужащих. И именно я прошел военную кафедру в институте и потом сказал, что я не пойду служить даже генералом. Я закончил военную кафедру, я был причем командиром отделения. Это довольно сложно в институте, потому что если в армии тебя назначили командиром, да, и то есть ты командир, ты можешь что угодно сделать со своим подчиненным. В том институте ты командир всего один день. На следующий день тебе могут, в принципе, таких люлей навалять за то, что ты
видимо,
сделал.
Видимо, поэтому Википедия про вас ничего не знает.
Википедия, ну, мы не очень, мы широко известная в узком кругу, так сказать, группа. Да, наверное, Википедия действительно нас ничего не пишет.
Нет странички в Википедии.
Нет странички в Википедии.
Надо сделать, Сергей.
Ну, сделаем как-нибудь, но это ерунда. В общем, не служил я в армии, решил не служить в ней, потому что в нашей армии, в такой, какая она сейчас, служить бесполезно.
Ну, а тогда...
Бесполезно не в том смысле, что бесполезно защищать, а бесполезно служить именно так, так вот, как сейчас. То есть, не знаю, там, копать картошку у прапорщиков, да, вот, просто я сын старшего прапорщика. Красить заборы,
вы видите,
и
вы видели
дачи под
собственными глазами, да, тех людей,
я
которые
просто знаю,
защищают
как, чем
картошку,
занимаются,
да,
в армии, и как бы какой стрелять из автомата я умею, я командир БМП, как бы, то есть поверьте, если надо будет, я первый пойду в партизаны, но в партизаны.
Вот, кстати говоря, крупнейший рок-фестиваль «Нашествие», да, давненько облюбовало наше Министерство обороны. И там постоянно проводят какие-то самолеты, летают над нашествием, да? То есть, вот как,
ну,
вы,
да,
к этому относитесь?
Все крупные фестивали сильно милитаризованы последние годы. А, в общем, на сайте «Нашествия» там прямо написано, что это совместный проект нашего радио и Министерства обороны России.
А, вот кто спонсор по итогу,
да. Там прямо это написано,
вот,
официально.
Правильно ли это, поднимать вот патриотический дух и милитаризировать нашу молодежь, что называется?
Ну, я, например, вообще-то в хорошем смысле патриотизм несколько по-другому понимаю. И сейчас просто пытаются привить вот этот милитаристский ура-патриотизм, который напрямую связан там с угрозой всем вокруг. Ну, то есть это как бы объявляется, что нам угроза, да, и поэтому мы тоже всем будем грозить, а то и первые ударим, да, как говорится.
Вокруг одни враги.
Да, ну, как, всех приучают к сознанию, что вокруг одни враги. На самом деле там, с той стороны, да, происходит то же самое. Там то же самое, говорят, вот враги, давайте все, типа, готовьтесь воевать, если что. Вот, и на самом деле для меня, как человека... культуры и искусства, да, для меня патриотизм это вообще несколько другие вещи. Это совершенно не имеет отношения к военной мощи там, государства. А в первую очередь это культурные ценности, это там, наши писатели, наши кинематографисты великие, там, наши поэты, и даже наши рок-музыканты, и классическая музыка. То есть вот я всегда говорю, что стоит гордиться не тем, что твоя страна может там пойти кому-то навалять, а нужно гордиться тем, что твоя страна внесла в мировую как бы сокровищницу гуманных ценностей, что ли, в культуру мировую.
Господин Александр III всем своим генералам любил говорить, что у нас есть два союзника, это армия и флот. Все остальные при первой возможности нас предадут и пойдут против нас. Вы согласны с этим утверждением?
Но Александр Третий?
Александр Третий, да.
Скончался. Скончался. Из площади его убрали потом. Он стоял на площади перед Московским вокзалом. Нет, дело в том, что с точки зрения монарха он совершенно правильно говорил. Но я как бы не монархист, а скорее наоборот антимонархист. Поэтому как я скажу, да, для монарха это очевидно. Для него только такие союзники могут быть. Я и вот и Сергей тоже, в общем, убежденный либертарный анархо-коммунист. И мы все за безгосударственную форму цивилизации человеческой.
А вот безгосударственная форма, она вообще возможна?
Ну, конечно, возможна.
Каким образом?
Ну,
скажем так, если не будет какого-то центра, который будет... Ну...
Мы не захватили цитатники вот Бакунина и Кропоткина, просто не знали.
Вообще всегда будет смешно, когда вот задают такие вопросы по поводу утопии и прочих вещей. Извиняюсь, что я перебил так вот, вступил просто. Но дело просто в том, что вот, знаете, когда рыцарю говорили о полете на Луну, да, вот он такой скачет в латах такой, ему говорят, мы на Луну полетим. Он говорит, вы что, это утопия, вы что, нормальные вообще? Какая Луна? Как мы туда полетим, да?
Да, ты только псих такой может предположить.
Точно так же сейчас относятся вот к таким вот безгосударственным вещам. То есть они невозможны до тех пор, пока их не создали.
Человечество развивается, в принципе, ментально и духовно тоже, не только технически. Поэтому человечеству доступны не только технологические такие прорывы, как полеты в космос, там, интернет и все такое, но вполне доступны, и человек создан для развития духовного и ментального, и такие прорывы революционные в человеке должны происходить, и они будут происходить. Может быть,
какой смысл иначе в технологической революции?
Да, иначе эта технологическая революция, она вся приведет только как бы к упадку цивилизации и гибели, и все. Никакого в ней смысла нет. Надо поэтому разворачивать технические мощности, как говорится, на дело мира. Вот. Интернет, например, радио нужно для антивоенных движений приспосабливать больше, а не для военно-патриотической истерии.
Вот. Это очень крутая идея, да, на самом деле, потому что такая мысль, она, в принципе, витает в воздухе, и пока ее не заразится достаточная масса людей, которая поймет, что все-таки война и бряться не оружием, они ни к чему хорошему не приведут, это и будет продолжаться. Вот лично для вас, каких бы вы двух союзников для себя выделили в достижении этой цели? Вот на что бы вы обратили внимание? Помимо интернета, вот мы говорим там технологическое развитие, какие основные аспекты для вас были бы важны?
Ну, по аналогии, как сказал Александр Третий, что только армия и флот, я так скажу, только литература и музыка. Вот какие у нас союзники. Это реальные союзники гуманистического развития, что ли, так скажем.
Ну, огромное количество такой информации сейчас уже есть на просторах интернета, можно накопать любой литературы, любой музыки, и вот какая она все-таки должна быть?
Ну, я говорю о том, что я имею в виду не поверхностное хватание там литературы, также музыка существует, поверхностный какой-то там коммерческий продукт такой, который просто заполняет пространство и выкачивает деньги из людей. Я говорю о музыке как о серьезном виде искусства, так же, как и литература. Это, если человек будет вдумчиво читать хорошие книги с гуманистическими идеями, он в целом не станет милитаристом, я вот так считаю. То есть, на самом деле, больше читайте там, не знаю, Льва Толстого, в первую очередь, да?
Стругацких, например, тоже можно читать.
Стругацких можно.
Человек, который прочел Стругацких, никогда не станет читать всякую хрень, которую
это
сейчас...
Это точно. Я даже не понимаю. Извиняюсь
за грубое слово.
Да, но... Почему его нет в школьной программе, хотя того же самого Толстого режут и убирают вообще по максимуму.
Сейчас очень много вот в массовой культуре и фэнтези, то, чем как бы молодежь окучивается, да, с малолетства. Там очень все... воинственно, и мы даже вот в нашу передачу название попало тоже как бы аллюзия там на «Звездные войны». Ну, у нас поэтому «Звездные антивойны», потому что мы против этого, на самом деле.
Все равно, чтобы привлечь внимание, приходится использовать его.
Спойлеры, да, такие.
Спойлеры. Вот в том-то и дело, да.
Милитаристская тематика.
Мы их оружие разворачиваем против них.
Да, приходится. Потому что вот почему, например, Вадим сказал, что именно литература и музыка. Потому что кино, например, оно не оправдало этого. Потому что кино превратилось...
Кино вообще в целом как искусство?
Кино — это жанр уже...
Или российское?
Он развлекательный жанр стал.
Нет, я не согласен. Кино есть гениальное, очень крутое.
И нет, есть.
Кино просто это уже... Оно существует. Жанр не отправной, это как бы синтетический жанр. Он уже сложен из разных. Я как основные...
Современное?
Да, вообще любое. Я просто как основные два такие направления в искусстве назвал: музыку и литературу. А кино — это тоже, это что-то где-то то есть, между.
Которое, то есть, делает по книгам какие-то фильмы, имеется в виду.
Не обязательно по книгам. Есть кино отличное, авторское, оно не по каким, не по книгам, а просто по своему сценарию, по оригинальному. Так, такие фильмы есть. Это отличное искусство. Это не коммерческое искусство и относит его как бы к авторскому кино или к артхаусу сейчас. Или к комедиям иногда. Почему?
Но вот, к сожалению,
точно не по комиксам.
К сожалению, их вот хорошие фильмы, их становится все сложнее и сложнее искать, как хорошую музыку и как хорошую литературу. Потому что всего этого много, потому что виной всему, наверное, интернет.
Ну, с одной стороны, сложнее, потому что много всего, с другой стороны, легче, потому что есть интернет. И на самом деле это просто нужно немножко не лениться и... Есть в интернете куча сообществ там по серьезному, хорошему кинематографу, там, да, по фестивалям хотя бы там европейским или нашим посмотреть. Там уже авторское кино — это то, что как бы придает вообще кинематографу право называться искусством, так скажем. Если бы авторского кино не было, то в кино осталась бы одна развлекательная шелуха. Да, мы бы о нем сейчас вообще не вспоминали даже.
Ну, по большому счету,
просто, в принципе, я все пытаюсь добавить. Ну, так много Вадим интересных вещей говорит. На самом деле, в чем сложность всего происходящего? В том, что в интернете очень много мусора. И этот мусор, он заслоняет собой все окружающее, все, максимально, любую информацию. Будь то литература, будь то музыка, будь то кинематограф, будь то даже просто новости. Хорошие, нормальные новости, да, честные, там, добротные.
Настоящие.
Да, настоящие, вот. Заслоняет собой очень много мусора. Именно этим сейчас стараются заниматься созданием этого мусора. В основном, мне кажется, вот те структуры, которым очень невыгодно, чтобы люди думали. Да, чтобы люди думали. Они создают этот мусор в максимальном количестве. Они создают для этого громадные институты. Они же существуют, об этом же знают, что они существуют, что туда нанимаются студенты для того, чтобы просто писать любой мусор, лишь бы этого трэша было как можно больше.
Ну вот, да, сейчас понятие «мусорщики» приобрели совсем немножечко другую форму и совсем другое значение. Я считаю, что все-таки ключевое, ну вот, наличие интернета и этого изобилия, которое присутствует вокруг нас, оно способно выработать в человеке такой навык, как желание искать именно ту самую ценную и значимую информацию, которая помогает развиваться, не обращая и отсеивая в то же время вот этот вот информационный шлак, который льется изо дня в день. Согласитесь, что раньше было гораздо проще с этим, ведь информация передавалась от человека к человеку. Преимущественно это была проверенная информация и рекомендации. Сейчас очень с этим все гораздо проще.
Она подкреплялась авторитетом человека,
который говорит,
ее
да,
подавал.
Да.
То есть, соответственно, сейчас информация подается просто. Вот она есть, все, читай. Ты даже не знаешь, кто это. Что за человек?
И зачем
написал,
ты это
что,
читаешь?
Кто выкинул да. это? Да, зачем ты это читаешь?
Все раньше верно. Это все-таки было. Вот вы, когда начинали свою музыкальную деятельность, сейчас к вам к обоим обращаюсь, музыкальная деятельность, развитие ваше, было ли изначально такое понимание, что все-таки вы стремитесь именно к этой мирной музыке, доброй музыке? Или вы попробовали в своем творчестве очень много разного, прежде чем к этому прийти? Как формировалось?
Музыку.
Мы, конечно, много чего попробовали, и мы вообще такие, как бы, изначально протестного толка рок-н-ролльщики, да?
Да, вот, то есть, но все же говорят, что рок-н-ролл — это протест.
Всегда, к сожалению, в обществе всегда было много причин, против которых протестовать. Вот, но сейчас главная причина — это военная угроза и милитаризм, вот этот, вернее, как бы сказать, миф о военной угрозе. И мы сейчас считаем, что рок-музыка должна в первую очередь высказывать свой протест против войны, милитаризации. Вот, поэтому мы сейчас пришли вот к этому. И это, возможно, это, возможно, это самое важное дело, которое нам в жизни выпало. Вот сейчас такой период очень ответственный. И просто так его просидеть и где-то по кулуарам пробубнить, ну, ничего не сделать, это будет, я думаю, что потом стыдно просто.
Ну, очень много же музыкантов. На самом деле все начинали и развивались по-разному. То есть кто-то, может быть, начинал так, кто-то по-другому. Вот Вадим говорит, что попробовал и так, и этак, и много чего.
В армии служил.
Да, да, у него очень большой, действительно, очень да. огромный опыт. Вот,
я
поэтому он
я
очень уважаемый
прожил
себе
при советской власти, да. И потом вторую половину прожил при капитализме современном, как бы таком гипертрофированном российском, значит, капитализме. И с полной уверенностью могу заявить, что и то, и это, короче, полная фигня. Вот на своей шкуре. Вот, у меня как бы опыт честный, объективный. Я никогда не был там ни в каких-нибудь кругах, оторванных там от жизни. Всегда я никогда не был там каким-то богатым человеком, элитарным. Такого не было. Я просто всегда занимался музыкой. И в основном музыкой, в первую очередь, такой, ну, некоммерческой, андеграундной. Вот. Поэтому я, что советские времена, как бы изнутри это все знаю, на себе прочувствовал. Так же и сейчас наш этот капитализм. И это все очень далеко от совершенства. В общем, я думаю, что человечеству нужна принципиально другая форма.
Такое впечатление, что все дальше
и дальше.
Дальше,
может быть, наконец уже даже это настолько уже
отдаляемся, а не приближаемся.
Настолько вопиющее уже это все, что меня уже вселяет в надежду в меня это, что наконец люди скоро что-то начнут понимать, что это же все ерунда, им же просто лапшу вешают ради того, чтобы иметь власть над ними же.
Ну вот вы говорите, Вадим, что два периода в жизни вашей было, которые вы собственными глазами наблюдали. Но ведь это и есть развитие, ведь это была смена, и, возможно, и сейчас происходит тоже некая смена, и не факт, что она движется в нужном направлении, правильно? Мы же с вами так, ну, со стороны смотрим и принимаем свое решение. Вот я много слышал от критиков такие вещи, что говорят, рок-н-ролл — это музыка протестов, им лишь бы протестовать. Неважно, против чего, они просто протестуют. Вот это такое движение, которое идет вразрез всему. Вот я хотел бы сейчас такой вот вопрос вам задать, тоже опять-таки обоим, Сергей. Я знаю, что ваша команда вообще называется рок-банда, то есть вы вообще агрессивно настроенные ребята.
Не
вот
прямо все... рок-банда.
Ну... Так, так источники, что такое, источники, что такое, да, вас.
Они агрессивно настроены к системе, а не к окружающим людям. Это разные немножко вещи.
Да, так и вот, соответственно, вопрос с чем связан, что не является ли вот это ваше движение просто лишь очередным протестом против того, что есть? Или это все-таки какая-то идеология, в которую вы действительно вкладываете, развиваете, постепенно подходим к вашему проекту? Вот я о чем.
Да, понятно. Но те, кто говорят, что рок-музыке лишь бы только протестовать, они сознательно хотят принизить значение рок-н-ролльного протеста, потому что это далеко не всем хорошо, далеко не всем удобно. Это многим людям как бы сворачивает головы в слишком свободолюбивые какие-то настроения. Поэтому консервативная часть общества, они обычно склонны, да, подавать это, что это просто какие-то придурки, им бы лишь бы вот, чего бы им не дай, они все равно не понравятся им. Вот был социализм, они говорят, плохо. Сейчас капитализм, они говорят, еще хуже. Вы же видите, что как бы им все равно не угодить. Но на самом деле... Я почему сказал про две как бы вот этих системы, социалистическая и капиталистическая, это как бы два полюса. Ну, есть еще какие-то другие, но это самые главные два такие политические полюса были, да, в течение 20 века. И они были очень крупно формовые, так скажем, да. Половина мира была капитализм, другая половина мира была страны социалистического лагеря. И эти две системы, которые друг друга готовы были постоянно, значит, поглотить, да, утопить в крови, чуть ли там мировые войны несколько раз чуть не начинались, на самом деле ни одна из них не хороша, так скажем. То есть человечество уже, я считаю, прошло тот период, прошли же рабовладельческий строй, прошли... феодальный строй там и так далее, да, капитализм, империализм, государственный социализм попробовали, все. Дальше уже что-то другое должно быть.
Ну, настоящий же более... социализм получается. Социализм, который был, он же который не был... настоящий, да, ну, казарменный такой социализм.
Это, да, это такой государственный социализм, я и говорю, что это, в принципе, был этот
режим... имеет отношение к настоящему
режим
социализму.
Режим был тоталитарный, никакого... он просто был, ну, как... там были воплощены многие левые идеи, и он, в общем-то, прикрывался ими фактически. Хотя, на самом деле, это был действительно жесткий тоталитарный режим.
Это были, да, это были серьезные репрессии.
Огромное количество, кстати, групп, абсолютно рок-группы, если вернуться к началу вопроса, они совершенно не занимаются протестом.
А репрессии, знаете, и сейчас есть. То есть в этом смысле там... Тут разница небольшая. Мне такое немножко... Мы параллельно вас атаковали.
Да, да, это очень круто.
Ну, ничего, ничего. Мы развиваем оба полушария слушателей.
Я думаю, это что можно...
Плохой, да, полицейский, хороший полицейский.
Дать немножечко нашим слушателям переварить эту часть информации, послушать одну из композиций, которую Саша уже приготовил, а мы обязательно продолжим эту увлекательную беседу после короткой паузы. Радио «Город Кудрово», мы, кстати, ждем ваши вопросы ВКонтакте. У нас сегодня замечательные гости, друзья. Вадим Курылев, это «Электропартизаны», и Сергей Белый, «Территория отчуждения». Все ваши вопросы в группе ВКонтакте vk.com/городкудрово.
Ну, а сейчас, наверное, просто гимн непосредственно антиармии.
Антиармии.
Нам, да, нам не нужна война, друзья
нам
мои.
Нам не нужна война. Включай.
С давних времен на планете Земля идут войны. Отряд повстанцев-пацифистов «Антиармия», вооружившись самодельным гуманным оружием, музыкой, наносит идейный удар в противовес реальным армиям и военному насилию. Звездные антивоины. На городкудрово.ру.
Вот так вот все серьезно, друзья мои, потому что «Звездные антивоины» у нас на радио «Город Кудрово» в эфире. Прямо здесь, прямо сейчас Вадим Курылев и «Электропартизаны», и Сергей Белый, «Территория отчуждения». Если есть у кого вопросы, а вопросы, конечно же, есть, пишите в нашу группу ВКонтакте vk.com/городкудрово. И, собственно, мы обязательно зададим, ответим. И, наверное, лучший вопрос по традиции пойдет на фестиваль, который пройдет 10 марта, правда?
10 марта, да, в «Авроре» произойдет антивоенный фестиваль «Дадим миру шанс». Те, кто выиграют, приходите, а кто не выиграет, тем более приходите.
Да, мы чтобы рады. Что-нибудь
особенно, и выигравшим, особенно и не выигравшим.
Ключевое слово особенно, да. Ну, до перерыва мы остановились на том все-таки проекте, который был создан, «Антиармия», и хотелось бы поговорить, наверное, о нем поподробнее. Как вообще пришла идея в голову? Почему этот проект так сильно зацепил вас? Мы уже поняли. А вот именно создание объединения, кто будет входить, будет ли расширение, какие-то, может быть, глобальные идеи, фестивали и прочие-прочие вещи, которые есть у вас в голове, какие цели преследуете? Давайте вот об этом.
Ну, мы надеемся, мы очень хотели бы, чтобы движение как снежный ком обрастало все новыми участниками. Первое, что мы сделали, это год назад записали песню.
В декабре,
и в январе еще дописывали. В общем, год назад, в общем, она была готова. И
нам не нужна
война. Песня, да, вот эта, которую мы сейчас слушали только что. Песня из репертуара «Электропартизан», которую мы записали с 12 вокалистами различных рок-групп. Вот. И это такая была сборная команда. Это была наша первая акция антиармии. Потом, на различных концертах и фестивалях мы как бы стараемся эту песню петь по возможности, и с нами на сцену выходят различные музыканты и певцы, кто хотят в этом поучаствовать. Уже те, кого и не было в записи, просто вот они как бы примыкают к нам.
С флагом там.
С флагом. Вот Сергей вот у нас как раз знаменосец антиармии.
Не всегда там.
Ну, да, был, кто, он, там он был первый знаменосец. Потом его немножко ранили.
Первым, да, потом был еще.
Другой. Вот,
Знамя переходит.
Теперь у нас следующая очень важная веха – это издание сборника, который сборник так у нас называется тоже «Антиармия». Выпуск первый. Мы надеемся, что будут еще выпуски. Этот называется «Нам не нужна война», вот по нашей первой песне. И многие группы довольно знаменитые, или, может быть, какие-то не очень знаменитые, но хорошие, они отдали свои вот песни антивоенного содержания, наш этот сборник, как бы для некоммерческого использования, то есть отказавшись там от всех как бы вознаграждения. Там, ну, это же понятно, что это некоммерческий проект. Вот те, кто неравнодушен к этой теме, и кто действительно не хотят становиться ни на одну сторону, ни на другую сторону там, воинствующих там, государств, так скажем, да? Те, кто просто считает, что это безумие, ну, необходимо остановить. Они поучаствовали. У нас очень много, около 20 участников, да, по-моему, вот в первом этом выпуске. Диск уже напечатан. Он, правда, еще в Москве сюда не доехал. Но вот на 10 числа это будет одновременная презентация этого сборника и фестиваль «Дадим миру шанс». Вот поэтому я боялся просто говорить до того, как диск напечатали, чтобы тьфу-тьфу не сглазить, но поскольку его уже напечатали, об этом уже можно смело...
Тьфу-тьфу доедет.
Да.
Тьфу-тьфу доедет. Главное, чтобы, как это называется, стать диверсией, не произошло.
И даже я могу назвать несколько имен, которые поучаствовали вот в первом выпуске. Это группа «Люмен» с песней «Голоса мира». У них такая отличная тоже гимновая песня антивоенная. Группа «Луна», «Тараканы», порнофильмы, это панковские группы. Также из лагеря ветеранов нас поддержали «Аквариум» с песней «Любовь во время войны». Андрей Макаревич с отличной трогательной песней «Такой моя страна ушла на войну». Вот, всех не буду перечислять, я просто так несколько имен назвал, чтобы было понятно, что это реально интересный сборник, сильный такой.
Ну, он реально сильный, там есть очень сильные песни. Я, например, очень больше всего понравилась песня «Беженцы» Юлии Тиуниковой. Очень сильная песня.
Да, такая мощная, трагичная песня, да.
А будут ли все эти музыканты и артисты присутствовать на вашем проекте 10 марта? Или это будет...
Нет, конечно, конечно, все не будут, но как бы такой не было задачи. То есть нам кажется важнее расширять количество участников. Одни выступают в фестивале, другие издаются на сборнике. Ну, там, конечно, ряд имен будет. Ну, там, например, та же группа «Пилот». Она есть на сборнике с песней «Граница». И «Пилот» будет там вот у нас вообще хедлайнером на этом фестивале. Дадим миру шанс.
Ну, то есть это уже такой, можно сказать, масштабный проект, который обрастает не только песнями, не только записанными дисками и концертами. Это уже может перерасти, мне кажется, в какую-то больше фестивальную, наверное, идею, какие-то офлайн-встречи единомышленников. Есть ли такое у вас? Или вы пока еще только это планируете?
Мы планируем много чего. Ну, мы как бы все-таки такая, так скажем, не коммерческая такая полуандеграундная структура, да, мы очень такие инициативные альтруисты, вот, но, конечно, мы будем рады, если эта волна нами запущенная, она пойдет дальше, и, например, те же рок-группы более великие, которые просто обладают большими мощностями, чем мы, они могли бы придать большую масштабность подобным мероприятиям. И совсем не обязательно это должен быть наш фестиваль. Пускай их должно быть много разных фестивалей. Потому что милитаристских фестивалей сейчас в стране выше крыши. Практически все крупные мероприятия так или иначе милитаризированы. К сожалению.
Они патриотичными называются, но
они называются патриотичными, на самом деле они просто милитаристские. И этому нужно что-то противопоставить. Вот мы так считаем.
А скажите, где будет диск вот этот доступен?
Он, ну, он будет на фестивале в «Авроре» 10 числа, конечно, будет. Но потом, я не знаю, как там... Наверное, на концертах в основном он будет распространяться, и участники, наверное, будут как бы брать диски на своих концертах, продавать. Ну, это, опять же, я подчеркну, что это не коммерческий проект, и там, в общем, сбор от этого пойдет на то, чтобы покрыть расходы на издание, так. Ну, то есть там никто из участников не претендует ни на какой гонорар, там ничего. Все, у нас со всеми подписаны документы, все официально, нормально, спокойно, совершенно вот. И мы сейчас уже, на самом деле, активно занимаемся составлением второго выпуска. Пока мы точно дату не можем определить, когда это произойдет, но это должно быть, и, ну, скорее всего, это в этом году уже будет.
И это очень круто.
Сейчас, и мы сейчас собираем, вот, так что призываем, в общем, всех, кто заинтересовался, присылайте нам ваши песни. Во-первых, в интернете мы вообще все это публикуем. У нас есть и страница ВКонтакте «Антиармии», и на сайте «Электропартизан». Мы сейчас там сделаем раздел тоже по «Антиармии». У нас будет все это, весь материал вывешиваться. И все присылаемые песни, аудио там, или клипы, мы это все публикуем у себя. Конечно, все это невозможно на дисках просто физически. Так скажем, диски из себя представляют the best of «Антиармия», так скажем.
Выжимка.
Да. То есть такое что-то лучшее, самое значительное. Вот. Но мы надеемся, что в следующих выпусках там будет больше малоизвестных пока групп. Вот. И если в первый сборник вошли песни вообще разных лет, и там очень много и старых альбомов 90-х годов нам отдавали, ну, хорошие песни антивоенные, то в дальнейшем мы будем стараться все-таки... более современные, чтобы были вот актуальные песни современными авторами, написанные сейчас. Конечно, без антивоенной классики мы все равно не обойдемся. Но...
Стиль любой?
А?
Стиль любой?
Практически да. Практически да. Ну, может быть, ну, русский шансон не приветствуется. А так все остальное отлично.
Русский шансон.
Хорошо, значит, будет «Антиармия» без русского шансона, почему же нет? А скажите, пожалуйста, есть ли у
«Антиармию»
без русского шансона?
Вообще, нет, просто русский шансон, который играет антиармейские песни. Это что-то.
Есть ли у вас вот устав какой-то, да, вот как у организации антиармии, да, там генералы, там рядовые звания?
Мы же не армия, мы антиармия. У нас наоборот ни устава, ничего нет, ни звания.
Антиустав, антигенерал.
Вот звание у нас было, вот у Сереги было звание знаменосец, так он сам отказался, как бы.
Передал его. Передал, устранился.
Да. Нет, не устранить, какой-то
есть самоотвод.
Такой. Вот, самоотвод. Потому что он сознательный, поддержал.
Я передал
поддержал
другому,
передай
товарищу. Да, следующему в анархисту.
Мы анархисты, мы против центральной власти и очень против того, когда кто-то пытается захватить власть там над окружающими. Вот. Мы этого не хотели бы допускать.
А как насчет масштабирования? Я имею в виду концерты в разных городах, подключение новых стран. Сейчас практически во многих странах, ну, можно сказать, во всех есть русскоговорящие люди, музыканты, mm-hmm. актеры, поэты, которые, ну, я думаю, что поддержат эту идею. Не было ли у вас такой мысли, чтобы это неким образом, может быть, систематизировать, проводить какие-то точечные выступления тех ребят, которые находятся в других городах вот под эгидой именно антиармии?
Ну, вполне может быть, но опять же у нас маленькая достаточно такая инициативная группа, которая все вот это вот сейчас ворочает всеми этими делами, и, конечно, мы надеемся, что к нам будут подключаться какие-то еще участники, или, может быть, параллельные будут возникать такие очаги антивоенных каких-то, значит, фестивалей и сопротивления, да, милитаризму. Мы просто будем с ними как-то параллельно там сотрудничать, поддерживать друг друга. А мы-то только начали, мы посмотрим, как получится. Если удастся делать там выездной фестиваль по другим городам, ну, конечно, мы будем это делать.
Вообще анархизм же — это же самоорганизация. Соответственно, люди должны самоорганизовываться, создавать сами свои очаги, а потом создавать из этого определенную сеть.
В принципе, да.
Таких фестивалей.
Вообще анархистский как бы такой у нас посыл изначально, анархизм подразумевает как бы не вертикальную власть, да, а горизонтальное взаимодействие, так скажем, между людьми. Поэтому мы, в общем, к этому и призываем. И у нас и антиармия, вы вот спросишь, есть ли у нас генералы. Конечно, нету. Какие же у нас генералы? Мы же антиармия, мы горизонтальная армия. У нас нету ни командиров, ничего. Вот. Есть, ну, может быть, с какой-то условной там натяжкой можно меня назвать идеологом. Ну, просто потому что первая вот эта песня, она просто была, ну, мною написана. И я предложил, давайте запишем ее вместе хором, эту песню.
Кстати, будет видео.
Круто.
Наверное.
Вот я боялся говорить, чтобы
не сглазить, не сглазить.
Но все-таки сразу чувствуется рука знаменосца.
Пусть теперь Рулев слушает, что мы объявили, что он должен нам видео.
Видео готово, мы объявили.
Мы объявили, что видео готово.
Осталось дело за малым. Снять, смонтировать.
Нет, видео уже снято и практически смонтировано, и мы просто очень надеемся, что к 10 числу тоже, вот буквально на днях, этот клип наконец будет доделан.
О, классно. То есть это еще и
там просто очень долго, там титанический труд. Снимали это еще год назад во время записи, потом добавляли туда в течение года кадры с различных концертов, там еще какие-то картинки, такие художественный ряд. В общем, длинная песня-то, она же идет больше пяти минут.
Да, 5 минут.
Поэтому надо было клип сделать как бы интересный, смотрибельный такой, чтобы он...
Хвастался мне уже, что хороший клип получился.
Хвастался вот когда вот он нам его... предоставят.
А не опасаетесь ли вы вот того, сейчас такая мысль у меня появилась в голове, что ваши поклонники, ваши, ну, так скажем, последовательности этой идеи антиармии, воплощение мира во всем мире, могут, ну, условно, не до конца или неправильно понять эту идею, что все-таки мир творится миром, и начать более какие-то агрессивные действия со своей стороны. Вот я имею в виду те молодые какие-то группировки, группы, которые будут присоединяться к вам с этой идеей, могут, неверно истолковывая эту информацию, подавать в массы такой более враждебный настрой для смены власти, для каких-то, может быть, таких, ну, активных активных побуждений к этой антиармии.
К экстремизму вы имеете в виду?
Ну,
да?
Можно и так назвать, да.
Ну, мы уже как можем подробно все это объясняем, но просто это немножко есть такой, как бы, абсурдистский сейчас момент в том, что антивоенное движение – это как бы подпольное движение.
Противостояние,
получается.
Условно, да.
Получается, что это какой-то социальный андеграунд такой сейчас. Но это, мне кажется, что это немножко ненормально. И мы, в общем-то, не удивимся, что если нам в скором времени предъявят, что мы экстремисты. Но это, согласитесь, что это будет совсем абсурд, гиперабсурд. Потому что мы как раз...
А дураки найдутся везде.
Ну,
тут согласен, как бы в любом движении находятся радикалы. И тут как бы от этого никак нельзя абстрагироваться.
А давайте себе представим, что президент наш скажет, что хорошая идея антиармия. Давайте-ка зашлем на Запад нашу антиармию, пусть они там поют.
Я сейчас чуть со стула не упал.
Разлагают типа.
Да.
Просто представил, что президентом станет Жириновский.
Тогда может быть все.
Я сейчас второй раз чуть со стула не упал.
Вот поддержите ли вы его в этом начинании?
Нет, мы не конечно, не поддержим.
Поедете ли в ссылку?
Нет, конечно, мы не поддержим в том смысле, чтобы разлагать, допустим, врагов России в этом смысле, да, чтобы Россия там оказалась сильнее, враги слабже. Ну это бред, это противоречит нашим.
Это имперство.
Главной нашей
идее. Империализм. Ну это же абсолютно.
Мы за то, чтобы, в общем-то, разлагать и там, и здесь. Вот мы за это, грубо говоря.
Пусть везде создаются эти очаги. У нас, в Америке, в Германии,
в конце концов, люди.
Мировая революция. Но революция в хорошем смысле слова. Революция в умах.
Сейчас.
Пусть люди в конце концов поймут, что политикам верить нельзя, никаких стран политикам, что нужно уже давно их как бы сбросить со своей шеи, как говорится, и жить нормально, как нормальные цивилизованные, свободные, сознательные люди. Вот я так считаю. Политики не дают этому произойти. Политики держат мир во тьме сознания, что ли.
Но ведь рано или поздно придется столкнуться с тем, что, допустим, критическая масса набралась, и нужно будет какую-то идеологию, ну, грубо, условно говоря, устав, модель поведения, потому что ведь осознанность и понимание мироуклада у всех разное. И...
Товарищ Кропоткин за нас уже давно все придумал.
Есть куча книг на эти темы. Это...
И товарищ Бакунин.
Там очень подробно.
Ему помог.
Очень хорошо все описано, да.
Все-таки придерживайтесь модели, описанной Бакуниным, да?
Наверное? Нет, есть сейчас и более современные авторы.
Бакунин — это исходная как бы модель. Конечно, она корректируется со временем. Понятно, что она там во все эпохи будет как-то там подкорректироваться.
Как классика какая-то. Но то есть современные авторы, которые развили. С учетом современных технологий. Современные технологии дают еще больше возможностей обществу существовать с помощью горизонтальных связей без вертикали власти.
Согласен, здесь соглашусь. Все-таки есть, наверное, в этом зерно истины, которое вот, ну, оно очень такое едва заметное, ну, для большинства, но тем не менее имеет.
Точнее, оно для них страшное. Это как будущее.
Многие этого боятся.
Которого, да, это как. Я просто когда-то давно, еще в молодости, писал диссертацию.
Сказал 35-летний Сергей.
Ну нет, но мне на самом деле 40. Вот, писал диссертацию. И вот она касалась научного предвидения будущего. Есть такая штука, как футурофобия. Человек боится будущего, которое совершенно не похоже на то, чем он живет сейчас. Поэтому многие люди боятся общества, которое не похоже на то, каким жили его
предки. Ну, человек воспитанный, выросший в консерватизме, как бы он этот консерватизм и несет дальше, и он просто все отрицает, что его пугает, так скажем.
Так, вообще, в принципе, человек так устроен, что ему страшно все новое начинать. Это в любом деле, это не только футурофобия. Но таких...
Мы не так устроены.
Это очень маленький процент. Я очень рад, что вы такие шашками на голову.
Это, кстати, нормально. Это нормально.
Да.
Те, кто боятся чего-то изменять, это именно, так сказать, жертвы системы, жертвы консерватизма.
Я вынужден не согласиться, потому что это все-таки инстинкт самосохранения. Человек не может шагнуть в темную комнату, если он не знает, что там безопасно.
Мы в темную не предлагаем, мы в светлую предлагаем, наоборот. Там все видно.
Я понимаю,
это сейчас, да, человечество живет в темной комнате, вот сейчас.
Сейчас как раз-таки, да, вот именно ваше движение, оно выглядит таким фонариком, которым вы пытаетесь светить в туннель метро. Вот,
спасибо.
Да.
Мы точно не знаем, да, на самом деле, что мы там увидим.
Вот, то в том-то и дело.
Мы на ощупь тоже пока ее освещаем. А все будет, должно развиваться само, постепенно. И что получится в итоге, никто не знает.
Никто не знает.
Никто не знает. Но, по крайней мере, должно получиться лучше, чем сейчас.
Потому вот это классная
уже,
мысль.
Уже все равно
вот нужно. Эта мысль хорошая, которая, я уверен, заслуживает просто поддержки миллионов и миллиардов людей. Да. Нужно стремиться к лучшему.
А я же предлагаю маленько прерваться на музыку и подготовить свои вопросы в нашу ВКонтакте vk.com/городкудрово под закрепленный пост о том, что электропартизаны и территория осуждения. Отчуждение здесь, да. Отчуждение здесь, конечно же. Пишите.
Осужденный.
Пишите, пишите. А сейчас пока электропартизаны на войне, как на войне.
В звездных концах. С давних времен на планете Земля идут войны. Отряд повстанцев, пацифистов, антиармия, вооружившись самодельным гуманным оружием, музыкой, наносит идейный удар в противовес реальным армиям и военному насилию. Звездные антивоины. На городкудрово.ру.
Предлагаю начать с анекдота. Пентагон, Трамп, генералы обсуждают, когда лучше напасть на Россию. Не могут прийти к единому мнению, как это обычно бывает. Собственно, предложили спросить у тех, кто уже нападал. Спрашивают у французов, когда лучше нападать. Французы такие: не знаем, но точно лучше не зимой. У немцев спрашивают, типа, когда нападать на Россию. Немцы говорят: ну тоже не знаем, но летом, наверное, тоже не стоит как-то. Тупик, что делать? Ну, такие, тут кто-то умный, генерал такой, говорит, давайте, говорит, у китайцев спросим. Они же умные, там, хитрые, что-нибудь придумывают. Спрашивают китайцы такие, говорят, на Россию надо нападать прямо сейчас, чтобы прям победить сразу. Вот смотрите, сейчас они, русские сейчас, строят силу Сибири, турецкий поток, в общем, кучу всяких там БАМ достраивают, Арктику осваивают. В общем, чемпионат 2018 года, в общем, ребят, им капец как нужны военнопленные. Вот, собственно, вопрос
это
теперь.
Шутки шутками на самом деле. А вот вы знаете, что был такой Вольф Мессинг в свое время, провидец, скажем так, да, еще в советское время, который предсказал конец войны, смерть Сталина и много еще чего. Умудрялся пройти без документов легко в Кремль и дойти до кабинета нашего главнокомандующего. И вот он сказал, что в итоге противостояние будет между двумя державами, не между Америкой и Россией, а между Китаем и Россией.
Опять же, есть такая пословица или поговорка, да, то есть оптимист учит английский, пессимист учит китайский, реалист учит устройство автомата Калашникова. Собственно, вот как-то так. Хотелось бы спросить у вас, может ли лозунг «Миру мир» стать реальностью? Или же это все-таки утопия?
Ну как, в мире же бывают мирные периоды? Или не бывает?
Ну,
то есть в чем тут утопичность-то, я что-то не понял.
Они как-то бывают очень редко и как-то вот на весь земной шар не распространяются.
Нет, но бывают же такие периоды, когда, в общем, крупных военных конфликтов не происходит.
Но полно мелких.
Но мелкие — это немножко другое уже дело. Как бы. Мелкие конфликты, они происходят, может быть, от какой-то там местной несознательности или необразованности, там, я так думаю.
Или их мутят крупные державы для того, чтобы отвлечь
внимание. Или там просто в
интересах
своих, да, используют там каких-то тактических. На самом деле, в любом случае, все военные действия – это следствие какой-то тактики власть имущих. Они что-то там между собой делят, договариваются, воюют. Они как бы, это же известно, что они запускают свои армии друг на друга, а сами в это время могут спокойно по телефону там пообщаться и там уладить какие-то вопросы. Правильно?
Вообще, вот, вспомните, да, была такая фигура в истории, Махатма Ганди. Не восхищает?
Вполне.
Но вот в таком случае, как по-вашему, мир стоит того, чтобы за него бороться?
Мир, безусловно, стоит, чтобы за него бороться, потому что это правильно.
И Махатма Ганди, кстати, такой один из главных мировых пацифистов, но он погиб от пули. И это ведь очень такой как раз философский момент. Он противопоставлял себя и свое движение вот этому милитаризму и системе мировой. И система его просто убила за это. То есть он был страшен для нее, так скажем.
Физически устранил.
Руками кого-то там, да, устранил. Пришел человек и его просто застрелил. И Махатма Ганди, умирая, сказал: «Я тебя прощаю». Все равно он успел ему сказать.
А вы, кстати, не боитесь вот движения антиармия стать, ну, тоже такой опасненькой для милитаризованных, скажем так, людей?
Ну, мы хотели бы.
Зачем еще это делать?
Стать опасным для милитаризма.
Зачем тогда все это вообще делать, конечно, если мы не станем как-то им поперек горла?
Мы же не просто так тролливали, вышли с шариками там и все, и разошлись. Ну, мы реально считаем, что мы можем как-то изменить ситуацию к лучшему. И в наших руках вот это. Это нам доступны такие средства, как массовая там музыкальная культура, да? Мы должны как бы ее использовать в благих целях. Да вообще для человечества, не для себя там успеха нам и денег там зарабатывать, как в принципе большинство поп-артистов этим занимаются же. Вот мы, как честные рок-андеграундщики, для нас важнее все-таки какая-то идеология. И в данном случае вот здесь идеология у нас антивоенная.
Да не так страшно уж умирать-то. Неужели? Страшнее все же умирают один
страшнее
раз.
Бессмысленно прожить, я бы,
да,
так сказал.
Как пел в свое
надежда
время.
Надежда умереть не отпустит.
Как в свое время пел Башлачев, да, и неважно, для чего умрешь, гораздо важнее, для чего родился.
Да, примерно так.
Примерно,
да.
Но я перефразировал чуть-чуть.
Вот скажите, пожалуйста, наш президент Владимир Владимирович
про президента.
Да, говорит, что мы вполне себе дружелюбная страна, да? Что никого не обижаем, наши летающие чудо-ракеты исключительно для того, чтобы нас никто не трогал. И нас вот никаким образом не завоевали вредители. Вот получается, вроде войны как бы нет у нас. Вы русскоязычные певцы. И поете, в принципе, для России.
Пока да.
А вот есть ли сейчас у нас война и грозит ли она нам? Какая-то, ну, прям военная-военная, настоящая.
Ну как, а что, мало войн сейчас вокруг, что ли? О чем,
мы не воюем в Сирии,
о чем
нет?
Вы спрашиваете?
В Сирии,
не воюем,
в Сирии, ну, мы присутствуем.
А, это называется сейчас так.
В любом случае такая...
Мы присутствуем на Донбассе, мы присутствуем в Сирии, мы много где присутствуем.
В любом случае сильно мощная...
Гибридная война.
Мощно вооруженная держава, она не может в состоянии мира находиться в принципе. Она все равно будет... И постоянно нужно показывать где-то там свою силу. То там, то сям. Поэтому это на самом деле тоже бредовая идея, что надо вооружиться до зубов, и тогда будет мир.
Самое интересное,
тогда его вообще точно не будет.
Самое интересное, сколько стран, у которых нет ни ядерного оружия, ничего, да? И никто их не завоевал. Вот как, почему.
А между прочим, есть вот такая страна, Исландия, в последние годы, они как-то вообще мало упоминаются в прессе, там, в новостях. как бы ее капиталистические средства массовой информации не очень так жалуют. А Исландия, она же вообще вышла из вот этого мирового финансового порочного круга. А
потому что они почти провели анархические,
да, они просто,
выборы,
они просто
горизонтальные.
Свое правительство наладили. Прогнали и сказали, мы вот эти ваши все долги вообще в гробу видали, которые там втянули Исландию в финансовую пирамиду мировую с огромными долгами. Они просто это правительство сместили и сказали, что мы ничего никому не должны, все.
Вообще Россию очень сложно завоевать. Вот по сути, все боятся, говорят, вот нас просто, у нас много есть энергоресурсов, нас обязательно завоюет кто-нибудь. Да ладно, там какая-нибудь там страна, там какого-нибудь третьего мира, у нее там ничего нет, кроме бананов, кому они нужны, их и так там дофига, и в других местах. Но дело в том, что Россию сложно завоевать по одной простой причине. Ее потом надо будет содержать. А вот содержать ее намного сложнее. И никто не будет завоевывать Россию. В свое время огромное количество российских предприятий и до сих пор принадлежит не российским монополиям. То есть фактически...
Она уже завоевана.
Да, она уже... Вот, то есть я специально подождал. То есть ответ на вопрос следует сам собой. Она как бы уже давно была завоевана. И... Чего бояться? Что сверху прилетит ракета? Зачем?
Ну, что называется,
зачем? Кто будет бомбить собственный завод? Нет,
понятно, любые военные действия — это сверхприбыли для кого-то и как бы средства управления массами. Вот для чего нужны вообще милитаризм и военные действия. Это понятно. Потому что на самом деле у них и так все действительно нормально. И эти хранят деньги там, а эти имеют производство здесь. Ну, это же очевидно. Странно, что люди продолжают на это вестись. Вот что удивительно.
Так ты ж легко показал картинку по телеящику. Какой-нибудь Киселев выскочил такой там. Мороженными пингвинами забивают насмерть наших младенцев. И вся страна...
Пингвины виноваты. Вот оно что.
Ну да, то ли пингвины, то ли еще кто-то. То ли дрессировщики.
В общем, что сейчас? Сейчас я предлагаю уйти на музыку, немножечко еще подождать и задать вопросы, которые поступили в нашу группу ВКонтакте vk.com/городгудрова.
Да,
те, кто
хорошо.
Вдруг не успел, хорошо. Те обязательно задавайте, и мы обязательно эти вопросы зададим. Ну и самое главное, кто задаст наиболее интересный вопрос, тот обязательно пойдет у нас в клуб «Аврора» 10 марта на как раз фестиваль, посвященный...
Презентацию альбома еще,
да,
к тому,
да,
же. Да, и, возможно, альбома. Возможно, клипа на самую главную тему.
Ну, клип-то уже был анонсирован, так что уже как-то не отвертишься. Но в общем,
анонсировать-то анонсировано.
Уже никак не отвертится, потому
ну
что...
да, поэтому надо смотреть.
Ладно, да, значит, сейчас «Электропартизаны» будет солдатом, но встретимся уже вскоре.
Повстанцев, пацифистов, антиармия, вооружившись самодельным гуманным оружием, музыкой, наносит идейный удар в противовес реальным армиям и военному насилию. Звездные антивоины. На город Кудрово.ру.
На город Кудрово.ру продолжается антиармия и все антивоенное. В общем, звездные антивоины у нас, да.
Нежным голосом антиармия.
Ну вот сразу.
Она не такая нежная. Она не такая нежная, нет. Антиармия такая же жесткая, как и армия, только она против войны.
Только наоборот. Вот, кстати, закончили мы с вами прошлый блок разговором о том, что все-таки есть некоторые формы, с которыми нужно справляться, с которыми нужно так или иначе противостоять им. Я вот вспомнил о таком движении, как хиппи. Эти ребята тоже пропагандировали любовь и мир во всем мире.
Да.
50-е годы, Америка, и что же стало? Буквально...
Прекрасно просрали это дело.
Да. Как вы думаете,
в чем... одна из, кстати, песен, которая...
В чем причина? В чем причина? И учли ли вы для себя их горький опыт? Вот что меня... заинтересовало.
Ну, во-первых, хиппи было мощнейшее всемирное движение, и оно было не полгода и не год, и там,
в общем, десятилетия примерно они
примерно десятилетия, они очень много чего сделали и очень большое влияние оказали в целом на ну, так скажем, на культуру человечества, да, и многие вещи, например, стали нормальными и стали восприниматься как само собой разумеющиеся после того, как их ввели хиппи, ну, так скажем. И одна из очень важных составляющих хиповского движения — это было именно антивоенное движение. И все тогда рок-фестивали...
Это не самое важное.
Почему не самое
важное? Потому что все-таки одна из важнейших... самым важным у них была свободная любовь. Мне так кажется.
Сейчас не об этом.
Были, можно сказать, как часть их предвыборной программы.
То есть в 60-е годы все там крупнейшие рок-фестивали, они, в общем, все превращались в антивоенные митинги. А по сравнению сейчас наоборот происходит, да? Там танки и самолеты на
нашествии.
И стоят палатки, записывайтесь в контрактники, да? На рок-фестивале. Это вообще, это просто какой-то бред.
Как это можно было бы представить, да, в те времена, да, например, на рок-фестивале стоят, записывайтесь к нам, контракты подписывайте в армию Соединенных Штатов.
Хиппи, мы должны быть вообще благодарны, что это движение тогда было, оно очень обогатило, опять же, гуманистический какой-то опыт человечества, именно хиппи. И ведь... это поколение молодежи 60-х, они родились примерно во время Второй мировой войны, так скажем, да? Ну, там немножко до войны или сразу после Второй мировой войны.
Помнили вот, еще.
Они не то, что они помнили, да, во-первых.
Ну, их главный предки.
Главный их посыл был в чем?
Что
их родители довели мир до мировой войны. И они этого не хотят повторять. Это был как бы главный их лозунг вообще исходный.
Мы уже это забыли.
Ну, я думаю, что там как такового-то участия Соединенных Штатов во Второй мировой войне было лишь посредственным.
Хиппи были не только в Штатах, они в Европе были.
На чем споткнулось все движение? Как вы думаете, почему загнулось? Почему оно не получило развития такого глобального, масштабного? Ведь это было популярно, и довольно большая территория нашей планеты была... подвержены этому движению. Да. Почему свернулось? 10 лет и все.
Потому что движение хиппи стало представлять реальную угрозу вообще капиталистической системе мировой. И как бы на основе хипповства стали возникать достаточно такие уже политизированные молодежные движения.
И даже радикальные некоторые.
Были, да. И были так называемые «йиппи», это такие сильно социально политизированные часть хипанов. Вот они писали социальные серьезные книги, очень протестовали против вообще капиталистической системы вот этого мира наживы, так скажем. И в конце концов капиталистическая система, она это просто все залила наркотиками. Это как
бы, она отравила их просто.
Это сейчас тоже, это уже известный тоже факт, что просто открыли кран в определенный момент, и как бы вся главная инициативная, как бы вот это.
Чаще наркотиков молодежная... даже легализована даже была в те времена еще, которые мы даже думаем, что.
Легализованный, ладно.
Метамфетамин, например, он был легализован, продавался.
Там пошли
в любой аптеке,
тяжелые там, наркотики в огромном количестве.
По-моему.
И они просто залили как
да,
бы, вот, самую инициативную как бы, верхушку сознательной молодежи, так скажем, которая устраивала эти бунты. Они же по всему миру были. И в Детройте, и в Париже, и где угодно. По всему западному миру в конце 60-х годов прокатилась волна радикальных, в общем, не протестов, а восстаний даже. То есть там было с баррикадами, там со всеми делами.
То есть считаете, что просто очень резко стартанули?
Эту революцию просто задушили наркотиками. Это как бы сейчас очевидно, все это признают. Когда, спустя годы факт, это все видно. Да.
У нас, кстати, если посмотреть вокруг, это видно то же самое с алкоголем.
В том-то и дело, что так или иначе любое движение, которое, так скажем, идет вразрез с общеустановленными так скажем, ситуативными законами, которые играются, да, по чьим-то правилам, они будут пресекаться. Вот в своем направлении видите ли вы какой-то, может быть, альтернативный или второй запасной вариант, как можно этому, так скажем, посодействовать и оградить свое движение антиармии вот именно от воздействия извне?
Ну, смотри, мы как считаем, система победила хиповство при помощи наркотиков, да, в первую очередь. И как вроде бы хиппи сами за свободу наркотиков выступали, и это им как бы
и получили.
Да. Их, за всего их, были, их этим и завели, да. Но, несмотря на то, что они проиграли, во-первых, они оставили огромный след в мировой культуре, и это нельзя отрицать.
Безусловно,
и все дальнейшие субкультуры молодежные, там, и панк, и то, что дальше было, оно все равно как-то черпало из хиппи, из этого движения какие-то исходные моменты. Потому что даже вот сам знаменитый панковский слоган «Fuck the system», да, который все как бы приписывают панкам, на самом деле его придумали еще хиппи, и это был такой вот Эбби Хоффман, писатель хиппи, он был как раз. В 68-м году он написал книгу, которая так называлась «Fuck the system». То есть это к панк-рок вообще никакого отношения не имело. Это я к чему говорю, что
они никто не знает,
хиповство задало вообще очень много всего. И это было вот такое анархическое начало хиппи, которое панки позже подхватили. Так вот, нам сейчас, чтобы нас, короче, система не победила, в первую очередь нужно что? Не употреблять наркотики и не пить алкоголь.
Помнить, просто помнить свое наследие.
Вот в этом смысле надо, да, иметь в виду
память, вот это горький память, опыт. Наследственную память какую-то. Как у каждого народа есть наследственная память, да, от предков, так и у каждой культуры должна быть определенная память.
Да, то есть все-таки это отчасти такая идеология больше не столько мира, наверное, во всем мире, а как здравое суждение вообще о своей жизни и понимание того, что с тобой происходит. Я сейчас говорю про
А это все одно целое, это все части одного целого.
Да.
Фактически антивоенное движение – это просто
часть здравого
какого-то
смысла.
Да, сознательного какого-то человеческого начала, которое, в принципе, если оно не победит, в конце концов, вот это сознание позитивное, то человечество просто погибнет.
Как исход очевиден, да.
Ну, просто как сейчас есть в интернете такой слоган, ветеранов Третьей мировой не будет.
Угу. А вот, кстати, Ирина Путинцева из «Контакта», она как раз и пишет: «Хотелось бы верить, что здравый смысл когда-нибудь восторжествует и в мире прекратится смертельная гонка. Спасибо, что вы боретесь».
Спасибо,
собственно,
вам.
Предлагаю перейти к вопросам. Артем Шаповалов пишет: «Приветствую, Вадим, я приехал в Петербург из города Луганск. Знаете, что происходило в Луганске и Донецке? Картина не из лучших. Я, как житель этого региона, очень резко реагирую, когда меня клеймят из-за места жительства. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь, благодаря этому переезду, дела со своим коллективом идут вверх, что не может не радовать. В связи с этим вопрос: каким вы видите будущее Донбасса? Когда в последний раз выступали на Украине, готовы ли чисто теоретически выступать на Украине или в Луганской или Донецкой областях в данный период времени?»
На что сначала отвечать?
Ну, видимо, когда в последний раз выступали на Украине.
На Украине или на Восточной Украине?
Вообще на Украине.
Что касается электропартизан, мы раньше, в былые времена, довольно часто в украинских городах выступали и делали даже туры, там по несколько городов подряд ехали. Но вот когда вся эта история печальная там еще началась, то, конечно, все это прекратилось. Потому что, может быть, какие-то там самые крупные артисты, то некоторые ездят как бы на Украину с гастролями, там, то на нашем таком, так скажем, андеграундном уровне это сделать очень непросто в такой ситуации. Тем не менее, я еще сотрудничаю с группой «Адаптация», и вот мы с лидером «Адаптации» Ерменом Анти вдвоем мы вот ездили в прошлом, или в позапрошлом, когда это было? Года полтора назад. В прошлом году? Позапрошлом, весной. Мы ездили в Донецк, просто сыграли там концерт без всякой патриотической пропаганды, без подключения каких-то там государственных там этих структур, ничего. Мы просто сами по себе, как мы есть независимые андеграундщики, так мы просто поехали и выступили там в андеграундном клубе, который называется Ганджубас, по-моему, называется.
Ганджубас. Есть такой клуб.
И мы там все, и Серега тоже там, наверное, бывал в этом Ганджубасе. Еще до войны там все там играли.
Это знаменитый клуб,
Донецкий. Знаменитый, да, Донецкий клуб. И просто, а сейчас туда как бы и никто, получается, что и поехать толком не может. И вот так все как-то. И мы поехали и сыграли в этом же самом Ганджубасе. И там, ну и пришли те же самые люди, которые вот обычно ходят, любители андеграундного рока. И они пришли, и мы им как бы вот этот концерт сыграли. Не было в этом вообще никакого вопроса, ни пропагандистского, там, ничего, за кого, кто, чего, там, ничего такого и в помине не было. Мы это сделали как бы вне системы, да, то есть в основном сейчас, если в Донецке происходят какие-то музыкальные рок-фестивали крупными артистами, там, российскими.
Да, и с некрупными,
да?
Тоже.
Ну,
они обычно везут сразу и крупных, и некрупных.
Ну, я имею в виду, да.
Это вот такая кризис сейчас занимается.
С участием крупных артистов это все-таки, конечно, пропагандистские мероприятия.
Нас приглашали все время. Вот,
они, мягко говоря, не очень антивоенные, вот так скажем.
Они совсем не антивоенные.
Совсем не антивоенные.
Кстати, да, такой вот вопрос, сейчас я сразу по теме вспомнил. Предлагали вам выступать на каких-то пропагандистских концертах за деньги, чтобы вот, ну, например, вопреки вашим интересам и убеждениям?
Но за деньги.
Но за деньги, да. Было такое?
Ну, наверное, было. Именно на Украине?
Нет, вообще. Вообще, вот Россия, Европа. Вот куда-то туда, куда вы
конечно,
точно не готовы пойти, но поехали за деньги.
Бывает,
да, любой байкерский фестиваль, это, в принципе, пропагандистский фестиваль.
Байкерский-то ладно, но много фестивалей происходит, да, регулярно, и большое количество из них, они именно пропагандистские сейчас. Но мы в таких, да, стараемся не выступать. Ну, по крайней мере, в тех, которые уже очевидно пропагандистские, мы, конечно, туда не полезем, даже если нам предложат заплатить гонорар. Но дело в том, что мы занимаемся музыкой не ради гонораров. У нас несколько другие вообще как бы цели и ценности в жизни.
Нет, я уже понял.
Поэтому, если бы мы хотели зарабатывать деньги, мы бы вообще занимались не музыкой, я так думаю.
Пирожками нам?
Ну, это было бы лучше.
Намного доходнее.
Потому что, публики, чтобы музыкой реально зарабатывать деньги, это нужно либо играть в кабаке там всякую эту пургу, или участвовать в шоу-бизнесе в попсовом. А как бы нам это ни мне, ни Сереге, я думаю, не интересно, ни то, ни другое. Так что деньги тут вообще. Вопрос о деньгах, конечно, неуместен, я так скажу.
А вот опять же, Артем спрашивал в этом вопросе, каким вы видите будущее Донбасса?
Ну мы же это, откуда же мы знаем? Ты же ближе, давай.
Я раньше часто ездил по Украине, да, когда жил в Белгороде, соответственно, это 30-40 километров до границы. Практически все наши гастроли проходили по Восточной Украине. На Западную мы ездили очень мало. В основном Восточная Украина, вот в России там где-то ездили. Вот. Но в основном вот, действительно была Восточная Украина. И вот, честно говоря, знаю Донбасс, Луганск, то есть это все. Там у меня очень много друзей. И мне кажется, что это очередное Приднестровье. Из него сделали просто очередную вот такую военную точку, да, на которую будут постоянно оттягивать внимание. Вот, то есть, как бы вот это единственное. Я сразу это говорил, только начался Майдан. Мне писали уже ребята из Харькова, мне писали, у нас, конечно, революция, ты посмотри, у нас же сейчас свобода, равенство придет, братство. За что мы все. Я говорю, ребята, в лучшем случае просто придет новый капиталист на смену старому, да, скинут Януковича, придет какой-то другой. Вот. В худшем случае у вас начнется гражданская война. То есть, если этот капиталист не всем понравится, и если что-то еще начнут делить. Ну, соответственно, мы видим, что из этого получилось. Меня за это, конечно, часть друзей прокляли и сказали, что я гад такой.
Москаль.
Да, москаль, понимаешь, не понимаю, узрел, не да? понимаю. Я просто сам из Харькова, я родился там. Вот, и сказать, что не понимаю я души украинской, понимаешь, широкой. Что...
А, кстати говоря, вот спустя уже какой-то промежуток времени эти ребята говорят, что, ну, прав был.
Не говорят.
Нет.
Я не знаю, почему. Все, просто есть люди, которые вот упертые, вот, скажем так, фанатики, да. И вот они, вот если уперлись куда-то, они будут до упора давить свою идею, будут ждать, они будут выжидать, они будут десятилетия ждать, 15 лет будут ждать, чтобы все равно доказать, что они были правы. А есть люди, которые вот у меня остались друзья и с одной, и с другой стороны фронта. И вот две воюющих стороны, и я дружу и с теми, и с другими, и общаюсь со всеми с ними, и от них узнаю новости, так сказать, из первых рук иногда, то, что не увидишь, не услышишь даже.
И вот, вот у меня друзья из Киева, они, ну, вот муж и жена, они свадьбу, они такие анархисты тоже, и они свадьбу играли в Гуляйполе специально. Это было еще до вот украинских событий.
Гуляйполе сейчас находится, соответственно, на восточной Украине.
В общем, они специально в Гуляйполе там сыграли свадьбу такую в анархистском стиле. Вот, и свидетелем у них на свадьбе был человек из Донбасса, тоже анархист. А еще был один товарищ, который снимал видео, вот это там у них такой фильм, вот о свадьбе, такая ролевая свадьба, они там такие, как махновцев одеты, на тачанке там.
А там просто, там просто после этих всех фестивалей, там же проводились эти махнофесты много лет, там после них осталось еще много таких штук, и я думаю, они их используют вот для таких вот.
Короче, я что хочу сказать, что друзья из Киева заняли позже позицию абсолютно такую, как бы националистическую украинскую. Их друг, который был свидетелем на свадьбе, он сейчас воюет за Донбасс с той стороны. А человек, который снимал эту свадьбу на видео, он уже полтора года назад как погиб в боях со стороны, значит, Украины он воевал. Вот так. Это вот такая маленькая, совсем маленькая кампания, и она настолько раздербанена, трагична. Вот это очень показательно. И все.
Да, действительно так. У меня точно так же, чем такие вот компании друзей, которые вот раздербанились, например, там в том же Луганске, там есть люди, которые там вот за Украину, там, чтобы вся Украина была опять единая, а часть вот, чтобы ЛНР и все. Вот. Но они все живут в Луганске, естественно. Вот. Хотя некоторые съехали, некоторые в Воронеж вот уехали. Некоторые, кстати, вот в Питере здесь живут.
Короче, ребята, пока все будут верить своим местным политическим руководителям, никакого позитивного будущего, в общем-то, нигде не будет. Ни там, ни сям, я так думаю. Это к вопросу о будущем.
Вот как раз-таки, да, продолжая тему братских народов, наших, так скажем, самых близких товарищей. Вопрос из Горловки. Здравствуйте, Вадим, Сергей, меня зовут Андрей, я житель Горловки. Сейчас нахожусь на передовой, потому что понимаю, что если мы покинем свои рубежи, на нашей земле будут жить совсем другие люди. Если же и в России все последуют вашему примеру, в ней тоже совсем скоро станут жить совсем другие люди. В связи с этим вопрос, пожалуйста, скажите, вам все равно, кому вы будете петь?
Какие люди будут жить на Горловке, мне интересно, если они покинут свою рубежи?
Мы поем вообще, ну,
здесь вообще уже, наверное, киевляне переедут в Горловку.
Возможно, или может быть ростовчане.
Я сомневаюсь, что из Херсона там поедут сразу в Горловку. Я был в Горловке. Там не такое место, куда хочется переехать.
Я думаю,
нет, я не так, хочу обидеть здесь... Горловку. Я просто к тому, что это, ну, скажем так, не рай земной, чтобы туда прям все тянулись, как и Россия.
Все же я думаю, что, ну, Андрей имеет в виду некую такую геополитическую историю. Вот не не славян вовсе, может быть, это даже какие-то
инородные. Я
думаю
так, что там с обеих сторон, если люди так и будут продолжать не уходить со своих позиций, то там в любом случае очень скоро будут жить совсем другие люди. Потому что их просто никого не останется. Они просто все друг друга перемесят.
Так и, там уже пустые города, там и в принципе, уехали просто уже часть городов, просто съехали,
и в принципе,
там пустые кварталы стоят.
Это чья-то пустые. Цель, чтобы так и было. И просто это все идет по чему-то страшному сценарию, в каких-то там нам не очень понятных, а порой даже очевидных каких-то целях, которые кто-то преследует. Поэтому пока люди будут верить и с одной, и с другой стороны своим, так скажем, политическим руководителям, пока им будут мозги промывать, так это и будет продолжаться, пока все друг друга не переколбасят.
Ну, я так понимаю, что вопрос, в принципе, в другом. Вам все равно, кому проповедовать свою идеологию? Или вы последуете там только за славянами, только за русскими людьми? Или вы останетесь в своем месте, где вы сейчас себя чувствуете хорошо?
Мы же не националисты. Причем тут славяне, не славяне. Мы вообще интернационалисты, в первую очередь.
Любой анархист.
Раз уж мы анархисты, конечно. Да. Что вы. Такого у нас вообще как бы вопроса нет. Просто мы принадлежим к определенной какой-то культуре. Да, мы поем по-русски, и поэтому наша основная аудитория — это русскоязычная публика. Но уже на этом этапе можно сказать, что мы не поем для граждан какого-то определенного государства. Мы поем для тех, кто понимает русский язык, кто на нем говорит и может как бы произведение искусства на русском языке воспринимать. А вообще рок-музыка — это сам по себе очень космополитичный жанр. Вообще рок-музыканты все как бы всегда в первых рядах интернационалистов были, так скажем. Потому что именно рок-музыка, она круче других всяких жанров, она всегда преодолевала как бы границы, всегда презирала вот эти вот государственные какие-то там принадлежности, и тем более там национальные принадлежности. Поэтому в этом смысле кому петь, нам все равно, если он об этом спрашивает.
Джон Леннон пел не только американцам, грубо говоря. То есть мы, конечно, не приравниваем себя к Джону Леннону.
Джон Леннон пел, что представь себе, что нет государства, да, в мире. Но... Это, во-первых, вот ключевая уже фраза его была. Представь, что нет различных религиозных есть конфессий, люди. Нет границ. Да.
Это же все придумано. Это все сами придумано. Это формальные вещи. Народы, какие-то касты.
Мир разделен для того, чтобы им властвовать.
Вот, ну, Макиавелли еще говорил. Разделяй власть, да.
Да. Я не знаю про Макиавелли, но это точно так.
Макиавелли говорил. Я да. Написал целую книжечку про это.
Переходим к дальнейшим вопросам.
Хорошо, что ты знаешь.
Один известный классик сказал: вместо того, чтобы убаюкивать себя политиканским вопросом, кто виноват, каждый народ и даже каждый отдельный человек должен покопаться в себе самом и понять, насколько он сам из-за своих собственных ошибок, упущенный дурных привычек, виновен в войне и прочих бедах мира, что не единственный путь избежать, может быть, следующей войны. А для меня уже не существует ни отечества, ни идеалов. Это ведь все только декорация для господ, готовящих следующую бойню. В гимне антиармии есть слова: «Хватит думать, что правда с нами, а проблемы не наша вина». Мой вопрос в следующем. В какой мере каждый из нас виновен в беспорядке и зле, царящих в мире? Что каждый конкретный человек должен сделать, чтобы военные провокации стали невозможны?
Во-первых, самому нужно не вестись на пропаганду милитаристскую, потому что многим же это нравится, это как бы какой-то, я не знаю, там, боевой дух такой, да, что вот я пойду воевать, там,
все вместе,
всех
единым,
зарублю, да,
едиными рядами пойдем. Как, но круто. Это фактически фашизм уже практически.
На самом деле это начало такой вот вообще ксенофобии, так скажем. Вот, а там еще какой-то был там под вопрос. Не-не.
Считай, да, про то, что считаете ли вы. Сейчас, секунду. Вот, считаете ли вы, в какой мере каждый из нас виновен в беспорядке и зле, царящем в мире?
А
в чем вина наша?
ну, допустим, в равнодушии хотя бы. И если человек считает, что это не мое дело, пускай они сами разбираются там, допустим.
То, как минимум. Так то, вообще меру не определить.
То считай, что ты играешь, в общем-то, им на руку, если ты этому не сопротивляешься, так скажем.
Нельзя определить там, что один там 4 получил, а другой 4 с плюсом. То есть, как бы, в любом случае, как бы, это более какие-то обобщенные понятия. То есть, равнодушие, да, какие-то, может быть, мещанство какое-то. Вот подобные вещи, которые позволяют существовать подобной милитаристской пропаганде.
То есть не впадать в оценочное осуждение, принимать просто все в простоте?
А зачем вообще кого-то оценивать и судить? Зачем? Нам что, важно кого-то осудить? Кого-то казнить?
Многие считают это смыслом достижения каких-то целей, производя оценку ситуации, оценку каким-то моделям, там, выстраивая какие-то новые взаимодействия.
Если сегодняшний нацист завтра станет анархистом, я не буду судить его за нацизм.
Ну, вот это как раз-таки то, что движет вами в создании такого творчества. Это очень круто. Это очень круто. Ну, давайте тогда на закусочку вот один очень интересный вопрос, и мы уже будем подводить итоги этой приятной беседы. Алена Николаева пишет. По ходу беседы вспомнилась цитата из «Кин-дза-дза». Начали с фильма вы. «Нет геноцвали». Цитата. «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет и цели». Как считаете вы, есть ли у человечества шанс отучить себя от поисков таких целей в обозримом будущем?
Есть шанс, потому что вот такие фильмы появляются на свет. Кстати, фильм уже больше 30 лет, и он настолько вообще актуален.
Как раз вот антиармейский фильм абсолютно.
Он сейчас еще более актуален, чем когда он появился. Да. Это именно система ценностей, которые насаждает в данном случае вот, капиталистическая там, управляющая верхушка мира, да, вот именно цвет штанов. Это на самом деле крутой фильм «Кин-дза-дза», да. Антиармейский, правильно ты сказал.
Теоретически можно отучить, но это очень долгий
процесс.
Бы таких надо фильмов, просто стараться. Да,
побольше таких фильмов, таких песен. Таких вот людей. Таких людей побольше бы, да. И тогда у человечества гораздо больше шансов.
А, песен у нас есть, потому что сейчас предлагаю прерваться на музыку, да, и потом подведем итоги,
проанонсируем концерты. А я думаю, может быть, давай подведем итоги, потому что сейчас так очень логично замкнулся круг у нас. Мы начали с искусства, искусство мы закончили. Фильмы, песни и все то, что несет добро и здравый, и рассудительный смысл в этом. Это очень классная беседа, поэтому я думаю, что нужно, Вадим, что-то, да, обязательно, конечно.
Ну вот еще раз напомню, что в концертном зале «Аврора» 10 марта пройдет фестиваль «Дадим миру шанс», антивоенный наш. Там примут участие такие группы, как «Пилот», «Ангел небес», «Электропартизаны», «Территория отчуждения», «Кирилл Комаров», «Иван Турист» и «МСМ», «9G», «Каспер» и многие другие. И, конечно, «Бесовский бэнд». И приходите, друзья, поддержите антивоенную нашу движуху.
Я вообще помню, «Пульс неразрешения» будет.
«Пульс неразрешения». Я всех уже как бы не успеваю сейчас перечислить.
Ну, я понимаю. Я на всякий случай.
Короче, вступайте в ряды нашей антиармии, как поется в нашей песне. До встречи в «Авроре».
Подождите прощаться, мы же обещали выбрать еще вопрос, который... Да, давайте. Вот какой из всех вопросов вам понравился наибольше? Такой вот, кого вы готовы отправить и взять с собой за компанию на концерт?
А подведите вот так примерно так.
Навскидку?
Да.
Напомнить и вопросы?
Артем спрашивал про, каким вы будущее видите Донбасса. Донбасс, также хотите ли вы выступать на Украине, имеете ли такую возможность и готовы ли. А Елена спрашивает про гимн антиармии, там вот был вопрос по поводу... В какой мере каждый из нас виновен в беспорядке зле царящихся в мире?
Вот хороший, кстати, вопрос. Он где-то ближе к концу был, да?
Да, да, он в самом конце и был.
Самый
лучший вопрос.
Давайте, да.
Потом по Кинзадза.
Сошлись.
А кто задал вопрос про в чем вина?
Елена задала вопрос.
А, так это Елена, наверное, и так придет на концерт.
Скорее всего, да.
Елена и так придет.
Был вопрос от Андрея из Горловки, но я думаю, что он не придет на концерт. Хотя, может быть, успеет доехать 10 число через пару дней.
Он живет в Питере, мы же не знаем. Это же
он передавал в Горловке. И вот Алена Николаева про Кинзадза спросила про шанс человечества отучить себя от поисков целей.
Нам нравится про Кинзадза.
Кинзадза.
Елена прорвалась. Сама
просто купил уже билет.
Просто. Да, ну что ж, мы поздравляем Алену Николаеву. Алена, свяжитесь с нами, пожалуйста, напишите администраторам в группу ВКонтакте. И мы очень рады, что именно вы, проведя такую аналогию, сегодня зацепили сердца ребят. Напомним, что в гостях у нас были Вадим Курылев и Сергей Белый, отвечая на все коварные пропагандистские вопросы про мир во всем мире. Сегодня двухчасовая беседа пролетела просто на одном дыхании. Спасибо всем тем, кто оставлял свои комментарии, спасибо всем тем, кто слушал. Ну, а мы на закусочку послушаем еще что-нибудь такое душевно-патриотичное.
Вступайте в ряды.
Вступайте.
Спасибо вам, до встречи.
Спасибо вам, спасибо, друзья, за эту классную беседу.
Ну, оставляем вас с территории отчуждения. Противостояние песни называется. Ну и слушайте радио «Город Кудрово». Здесь всегда интересно, здесь всегда много всего. И сразу. Ну, особенно музыка, которая у нас всегда есть и которая всегда хорошая. До новых встреч, пока.
Пока.